Дорога на передовую. Самая унылая дорога на свете. И, быть может, самая короткая из твоих дорог. Вот бредешь ты по рытвинам, по ухабам, воюешь с непослушными, отяжелевшими ногами, и они понимают, куда идут. А панихида тебе уже обеспечена заживо. Вот она, воет снарядом над головой, минным свистом и визгом сверлит в ушах. И где, когда, на каком метре оборвется твоя жизнь? Скулит, хватает за рваный подол шинели поземка, наезжают машины и повозки оттуда с передовой и туда на передовую с ранеными, со снарядами, оледенелые сапоги жалуются дороге на свое житье. А Анохин все прет и прет, прет без устали, без передышки, как и шаг. И весь, как и шаг, обвешан сумками. Сумка с противогазом, сумка со свежими газетами, сумка командирская из грубой кирзы, тоже набитая до отказа. Когда возле свежей воронки, вырытой снарядом у самой дороги, им попалась разбитая повозка, попадались они и раньше, и повозки, и машины, Анохин остановился, обратил ее внимание на винтовку, валявшуюся возле колеса. Затем поднял ее, проверил затвор, работает, и покачал головой.
Вот до чего дошло, товарищ Сайманов. Оружие боевое бросаем. Забыли, как летом нас с этими винтовками прижимало.
Да, Анохин был прав. Уж кто-кто, а он, Александр Дмитриевич, запомнил те денечки. Под Кингисеппом, когда их студенческая рота первый раз вступила в бой с немцами, он лежал под пулеметным огнем с одной бутылкой горючей смеси в руке и ждал, ждал, когда убьют товарища, чтобы взять его винтовку. Товарища, с которым 4 года спал в общежитии, койка к койке, тумбочка к тумбочке. Но что сделал затем Анохин? Анохин деловито закинул винтовку за плечо и понес на передовую. Кругом все гремит, грохочет, пули свистят над головой, а у тебя всего-навсего игрушечный пистолет. Ну как тут не ухватиться за винтовку? Зимы в лощине нет. Зима не успевает засыпать лощину снегом. Валяются убитые, раненые. «Долиной смерти идем», — пояснил Анохин. «Но главные бои там», — он указал на опушку леса на горизонте, «за противотанковый ров. А это подход, и он, гад, день и ночь лупит. Много тут народушку полегло». Из-за поворота показались раненые, 3. Бредут след в след. Первый в валенках, и, несмотря на грохот кругом, было слышно, как под ногами его чавкает черное крошево. «Ну как, товарищи?» — спросил бодрым голосом Анохин. «Всыпали немцу?» «Ему всыплешь, он, сволочь, во рву окопался, а ты на брюхе к нему по голому болоту. Каждая кочка срыта». Анохин достал из сумки газету. «Вот, товарищи, наша боевая армейская, свежая». «Эх», — вздохнул раненый в валенках, «бумажка-то свежая, да что в нее завернуть?» И он с намеком посмотрел на Александра Дмитриевича. Александр Дмитриевич вынул изо рта окурок. Это было последнее, что осталось у него от тех 2 завертых, отсыпанных ему бойцами заградотряда. «Да», — сказал мрачно второй раненый, «думал, хоть на передовой накурюсь досыта, да нажрусь, хрен с два. По сухарю мерзлому в зубы воткнули, штурмуй немца». «Ты из какой части?» Вдруг строгим, не своим голосом спросил Анохин. «Откуда у тебя эти разговорчики?»
«Да я, товарищ командир, я ведь это к примеру».
«Ладно, иди. Когда до госпиталя доберешься, почитай нашу армейскую. Там все объяснено насчет положения». А когда раненые остались позади, Анохин все еще хмурясь сказал: «Политико-воспитательная работа Андроновых хромает. Надо будет подсказать». В узком проходе у землянки, где раненым оказывали первую помощь, они натолкнулись на фотографа армейской газеты, худющего небритого еврея в очках. Фотографу не удавалось сделать нужный снимок. Он хотел, чтобы раненые улыбались, а те не улыбались.
«Товарищ Кац, да что вы ерундой занимаетесь?» — сердито кричала ему маленькая санитарка. «Надо, надо, Марусенька, понимаете, надо. Да как же им улыбаться? Ну, это же очень просто».
И далее Кац показал, как надо улыбаться. Получился жуткий оскал живого мертвеца. «Ну уж этот черт знает что», — сказал Александр Дмитриевич, когда они отошли от землянки. «Вы хоть бы ему сказали?» «Нет, товарищ Сайманов», — убежденно возразил Анохин. «Правильно делает Кац. Нельзя давать пищу врагу». «Да при чем тут враг, а как же? Гитлер да Геббельс колченоги и так на весь мир кричат. Вот, мол, Ленинград при последнем издыхании. А мы, выходит, сами материальчиком в лапы. Нельзя». Спорить с Анохиным было бесполезно. Анохин все соизмерял самыми высокими категориями. Горюнова, командира батальона, они нашли на КП. И тут Александр Мич первый раз увидел, как руководят боем. Раньше он был убежден, война — это сплошная неразбериха, сплошной хаос, которым невозможно управлять. А все эти умные писания насчет мудрых военачальников создаются потом, задним числом, когда отгремят пушки. По крайней мере, за все то время, что он был в народном ополчении, ему ни разу не довелось ни на себе, ни на своих товарищах ощутить направляющую руку сверху. Бег по болотам, по лесам, подрыв на собственных минах, вечный страх оказаться в окружении. А вот тут было совсем другое. Вздрагивало перекрытие над головой, сыпался песок с потолка, бухали взрывы, а Горюнов кричал в трубку: «Третий, третий, где твои трактористы? Заснули? Что? Да-да, сейчас, сию минуту. Пятый? Трофимов, сукин сын, я тебе что говорил? Лупи из всех зажигалок, понял?» И еще, приказы в таком же духе. «Ну, давай, Анохин, что у тебя сегодня?» — сказал Горюнов и вдруг подмигнул Александру Дмитриевичу. «В части политико-морального можешь не говорить. Знаю». Анохин то ли не понял шутки комбата, то ли пропустил мимо ушей, но заговорил на полном серьезе. «А сигналы, товарищ Горюнов, у нас есть. Нехорошие сигналы». «Ладно, ты это комиссару Андронову скажешь, если, конечно, Андронов выберется из сегодняшней каши. Дальше. К сержанту Петруничеву пробраться надо». Горюнов ответил не сразу, докурил цигарку, старательно раздавил окурок валенком. «С группой сержанта Петруничева уже второй день нет связи. Посылали людей трижды, и трижды никто не возвращался. Немец ни днем, ни ночью не спускает глаз с ложбинки, которую занял Петруничев. Вот через часик стемнеет, — сказал Горюнов, — пошлем еще людей. Но вам я не советую. Жертвы без вас хватает». Комбат, безусловно, был прав. За каким же дьяволом лезть на рожон, тем более, что, может быть, уже и Петруничева-то нет в живых. Но Анохин свое. Нет, у него задание, он не может. Он должен. Горюнов махнул рукой, схватил трубку, которую протягивал ему телеграфист. Начался крикливый, с приправой, уже знакомый Александру Дмитриевичу разговор. «А вам, товарищ Сайманов, пожалуй, лучше остаться», — великодушно предложил Анохин. «Вдвоем незачем. Побеседуйте с бойцами да с командирами». Кретин, сверхсознательный кретин. Хорошенькая была бы у него репутация в газете, если бы узнали, что он струсил. Задание было выполнено. Они пробрались к бугурку сержанта Петруничева. Когда Александр Мич под утро ввалился в блиндаж Горюнова, они с последним насчитали 7 рваных дыр в его шинели. У Анохина в клочья разнесло противогаз, пробило пулей командирскую сумку, а 2 бойца, которые сопровождали их, не вернулись вовсе. Да, это была жуткая вылазка. Ни куста, ни кочки. Поднимаешься, падаешь, летишь в кромешную темноту, потом вдруг вспышки ракеты, и ты, как голая мышь, на ладони у немцев. Еще страшнее было там, на этих буграх, когда они ползли от одного трупа к другому и снимали с них медальоны, крохотные пластмассовые трубочки с адресами родных. Он ненавидел, ругал Анохина самой злой отборной бранью. И, наверное, эта злость и ненависть помогли ему сохранить самообладание. Но зато как он был благодарен тому же Анохину потом, после того, как они благополучно вылезли из этой каши. И он уже не казался теперь ему маленьким упрямым кретином, по вине которого он едва не погиб. Напротив, Анохин в его воображении разросся до размеров богатыря, потому что очень щедр на эпитеты победитель.